Свободе.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Кольченко написал письмо из тюрьмы. Киев выражает протест из-за гум-конвоя. Крымский спортсмен поедет на Олимпиаду. Далее подробно. Крымский политзаключенный Александр Кольченко 25 декабря 2017 года написал письмо украинскому правозащитнику, координатору проекта «Без границ» Максиму Буткевичу. 25 января этого года оно было опубликовано в Фейсбуке. В нем Кольченко рассказывает о том, что не знает, о чем писать незнакомым людям, поскольку у него практически ничего не происходит. Кроме того, просит, чтобы отправители рассказывали больше о своей жизни и о том, что происходит в Украине и в мире. По данным правозащитного центра «Мемориал», Кольченко входит в список политзаключенных. Министерство иностранных дел выражает протесты из-за очередного так называемого гуманитарного конвоя, направленного Россией на временно оккупированную территорию Украины. Как говорится в заявлении МИДа, российский груз был перемещен вопреки нормам международного права. До сих пор ни один из предыдущих так называемых гуманитарных конвоев украинских таможенных и пограничных процедур не проходил, потому что не отвечал ни международному, ни украинскому законодательству. Задержанного после обыска в селе Новый Мир Симферопольского района крымского татарина Исмаила Рамазанова 24 января российские силовики после задержания не только избили, а и продержали без еды и воды 40 часов, не оказав медицинскую помощь, утверждает активист крымской солидарности Сервер Мустафаев. Во время судебного заседания 24 января Рамазанов заявил, что сотрудники российского ФСБ по Крыму его избили. Екатерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина, рассталась с миллиардером Кириллом Шамаловым. Об этом накануне сообщила агентство Bloomberg со ссылкой на 4 анонимных источника, которые знакомы с ситуацией. По данным журналистов, с разрывом якобы связана продажа Шамаловым акций нефтехимической компании «Сибур» миллиардеру Леониду Михельсону. Источники Bloomberg утверждают, что он ничего не заработал на сделке, поскольку активы были проданы ему в знак, цитирую, «доверия как члену семьи Путина». Конец цитаты. Один из собеседников агентства заявил, что связи между продажей акций и разрывом отношений нет, а инвестиция просто оказалась невыгодной. Крымский метатель молота Алексей Сакирский из города Саки в 2018 году допущен к выступлению на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом накануне сообщили во Всероссийской Федерации легкой атлетики. Алексей Сакирский – мастер спорта международного класса, победитель зимнего чемпионата соседней России в 2016 году, призер чемпионата и Кубка России 2017 года. В августе прошлого года он занял 5-е место на чемпионате мира по легкой атлетике. Венесуэла объявила персоной нон-грата посла Испании в стране Джезуса Силву Фернандеса, об этом сообщает Reuters. Согласно заявлению правительства Венесуэлы, это решение стало ответом на испанскую, цитирую, «длительную агрессию и регулярное вмешательство во внутренние дела страны». Конец цитаты. Reuters напоминает, что ЕС еще в понедельник объявила введение санкций против 7 членов правительства Мадуро за нарушение ими прав человека венесуэльцев и злоупотребление демократией. Испания была одним из лоббистов введения таких ограничителей. Задержанному 25 января после обыска в селе Разливы Нижнегорского района крымскому мусульманину Эбазеру Ислямову суд в Крыму присудил штраф в размере 2000 рублей. Об этом в Фейсбуке сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». Близкие друзья Эбазера Ислямова рассказали, что он является соблюдающим мусульманином. Ученые снова передвинули на 30 секунд стрелки так называемых часов судного дня. До апокалипсиса осталось 2 минуты, об этом пишет Deutsche Welle. Теперь они находятся в 2 минутах от так называемой полуночи, которая символизирует глобальную катастрофу, говорится в докладе американского журнала Bulletin of Atomic Scientists, опубликованном в четверг 25 января. Последний раз стрелки были так близко к полуночи только в 1953 году, в разгар холодной войны. Опасения ученых связаны с атомными испытаниями в Северной Корее, инвестициями в ядерное оружие и прогрессивными изменением климата. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент минус 8, на Чангаре в Новоалексеевке также минус 8. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все 3 пункта пропуска на дни границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалий и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрушиным. We'll be right back.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы нас можете слышать на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день в 8.35 и 13.10. Если вы находитесь на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться к нам в эфир по номеру 044-490-2905. Также напомню, что вы можете комментировать трансляции наших эфиров в сети Facebook и на YouTube. Конструктивные комментарии мы обязательно зачитаем в студии. Поехали.
Тема дня.
Итак, сегодня мы оттолкнемся от слов бывшего премьер-министра Крыма Анатолия Могилева. Он об этом сказал в Оболонском суде во время слушания дела, да, по обвинению Виктора Януковича. Могилев сказал, что Киеву следовало начинать антитеррористическую операцию в Крыму. Высказывание это довольно любопытное, так как этот же генерал-полковник милиции, стоя рядом с захваченным российскими военными зданием крымского парламента, в конце февраля 2014 года говорил о том, что штурмовать здание не нужно, нужно вести переговоры. Ну и вообще все не так плохо было, по его словам, просто там собирают президиум, чтобы он составил повестку для предстоящей сессии. Почему Киев во время российской аннексии полуострова не начал военную операцию в Крыму? Что происходило в Крыму до того, как началось вторжение российских войск и во время? И как продвигается, в общем, следствие по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича? Об этом всем поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Во время российской оккупации Крыма необходимо было введение войск или организация антитеррористической операции на полуострове. Такое мнение высказал бывший премьер Крыма Анатолий Могилев на заседании суда по делу Виктора Януковича.
Никакой адекватной реакции в Крыму так и не получили со стороны Киева. Нет. Я на протяжении 2010-2011 года был сам членом РНБО. Я представляю, как там принимается решение. Поэтому, без сомнения, должно было приниматься решение соответствующее по проведению там каких-то мероприятий, направленных на ликвидацию этих событий.
Кроме того, Могилев отметил, когда в феврале 2014-го в Крым приезжали нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, то они не стремились пообщаться с представителями крымских властей.
Со мной никто не связывался и с кем-либо из крымских властей вообще не разговаривали. Более того, когда я вот читал уже потом протокол заседания РНБО, я так полагаю, ну так поверить, вообще это РНБО, надо было на его пригласить кого-то из соседей Крыма. Для этого нет. Реакции из Киева не было вообще никакой.
Также показания на суде дал председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Он высказал свое мнение о том, кто виновен в аннексии Крыма.
Если використовувати це слово «здали», то здали всі, хто мав зобов'язання не дати розвиватися таким подіям. Здала міжнародна система, тобто всі країни, які входять в ті чи інші міжнародні організації, які мають цим опікуватися, починаючи з ООН, та і завершуючи Україну, якщо використовувати термін «здали».
Председатель Верховної Ради Андрій Парубій в Оболонському районному суді Києва свідчував, план захвату Криму готувався давно.
Вже з 12-го року, наголошую, 12-го року, на території України, особливо в південно-східних областях, формувалася мережа контрольованих російськими спецслужбами організацій, які під виглядом реконструктури насправді готували кадри і мали детальний план захоплення місцевих адміністрацій, захоплення місцевих органів влади і, відповідно, підготовки до ведення російських військ.
Виктору Януковичу предъявлено обвинение в госизмене, пособничестве и введении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое повлекло гибель людей. По этим статьям бывшему президенту страны грозит до 15 лет заключения. Янукович обвинение отвергает.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, контакты студии 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Если вы на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире Александру Дворецкую, крымскую правозащитницу, соосновательницу гражданской инициативы Крым-СОС. Александра, здравствуйте. Итак, вы занимались активистской деятельностью в Крыму, вот как раз, да, в том числе вот в этот период времени перед началом оккупации Крымского полуострова. Дело в том, что Крымская организация партии регионов, которую Анатолий Могилев возглавлял с конца 2011 года, в это время вела довольно-таки бурную деятельность в Крыму. Расскажите о ней, не могла ли она в каком-то смысле, да, облегчить для Российской Федерации оккупацию Крымского полуострова?
Доброе утро. Действительно, все, что происходило в период уже до Евромайдана и в период Евромайдана в Крыму, оно подогревало немножко общество для того, чтобы иметь какое-то негативное отношение к событиям, которые происходили в Киеве. Негативное отношение к активистам, которые выходили на улицы. И здесь можно приводить много примеров. Это и действия таких организаций, пророссийских организаций, как Народно-освободительное движение. И я очень сильно обращаю на это внимание, поскольку правоохранительные органы в Крыму не реагировали на заявления, когда представители этой организации нападали на разные выставки, акции, приходили на пресс-конференции, которые срывали. Была вторая часть, такая более формализованная, более близка к правительству, так называемое правительство, молодежное правительство Крыма, которое потом выросло и стало лицами движения «Стоп Майдан», которые выступали против активистов Майдана, собирая и деньги, и там развешивая различные листовки в отношении активистов Евромайдана по городу. Ну и, в общем, такая истерия, она нагнеталась. Собственно, когда выходили такие контракции в отношении активистов Майдана, также были разные истории, когда пытались использовать и футбольный клуб как оппонентов для активистов.
Но это только в агитационной плоскости происходило, либо были такие моменты, да, по которым мы можем понять, что что-то готовилось, да, какие-то события готовились, в том числе и со штаба, который находился на улице Шполянской в Симферополе. Я имею в виду мобилизацию. Мобилизацию людей, определенных слоев населения. Да, сначала это были эшелоны, которые ехали в Киев для того, чтобы противостоять Евромайдан. Что, по вашим наблюдениям, дальше с этими людьми было? Принимали ли они участие вот уже в событиях весны 2014 года?
Мне кажется, что были разные довольно группы, которые противостояли. Были, например, группы, там, спортивные клубы, в которых там систематически русское единство, финансируя которые, там, борцов и так далее, финансировали для того, чтобы, вроде как, поддерживая спорт. Но потом именно эти люди из каких-то спортивных клубов, которые проходили не только там, на соревнованиях там, подготовку спортивную, но и какую-то идеологическую обработку, они стали основой для тех людей, которые ездили на антимайдан и в Киев, и потом для самообороны, так называемой крымской самообороны. Хотя я могу сказать, что многие люди, которые называли себя крымской самообороной, для меня были неизвестны, и я не уверена, что они были крымчанами.
Незадолго до вот событий, которые мы обсуждаем, Анатолий Могилев собирал у себя совещание крымских силовиков. Там были глава крымской СБУ и глава крымской милиции. Было это совещание посвящено безопасности общественной на полуострове. И тогда главной угрозой назвали ультрасов, представителей движения «Ультрас» Симферопольской Таврии. Да? В этот момент они были известны тем, что они выходили на защиту участников крымского Евромайдана от агрессивных представителей русского единства и движения НОТ российского. Действительно ли видели угрозу в действиях «Ультрас»? Это была какая-то целенаправленная политика, либо это было непонимание ситуации в Крыму, по вашему мнению?
Серьезной угрозы вообще не было, потому что в то время, о котором мы говорим, никакого СБУ уже не существовало. Это были сотрудники ФСБ, которые сидели в СБУ. А просто само фанатское движение, оно довольно солидарно выступило в поддержку Евромайдана. Фанатское движение в разных городах Украины. И именно в этом была его сила, поскольку это такие люди, которые там имеют организацию, какую-то структуру. Такие ребята очень смелые, чаще всего закаленные в каких-нибудь там футбольных субкультурных вещах. И очень раздражало, мне кажется, партию регионов, что на период Евромайдана любой клуб в любом городе, они, в общем-то, фанаты футбольных клубов, выступили в поддержку Евромайдана. И было такое ощущение солидарности. Я даже помню в период Майдана такую карту большую, где были красными точками обозначены, где захвачены областные администрации, и обозначены, где футбольные фанаты вышли в поддержку Евромайдана. И выглядело так, что вся Украина абсолютно поддерживает Евромайдан. И, наверное, это очень ломало эту как бы пропаганду, которую пытались навязать, что вот никто в Крыму не поддерживает, потому что действительно были много и активистов, и фанов, и каких-то бизнесов, которые поддерживал эти события.
У нас есть звонок от радиослушателя. Давайте послушаем. Возможно, есть вопрос к вам, Александра. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Вы знаете, что сейчас вот рассуждают, что было. У нас здесь было очень, в то время было очень напряженное состояние. У нас здесь мог произойти мы были настроены так, что боялись, все люди боялись. При этом были такие настроения, что некоторые татары, что говорили, вот мы придем, мы вам там дадим, мы вам покажем.
Подождите, а вы нам из Крыма звоните? Вы нам из Крыма звоните, да, правильно?
Все очень напуганы были, поэтому проголосовали за Россию.
Я понимаю, вы нам из Крыма звоните. Скажите, откуда у вас была такая информация, что может быть какой-то этнический конфликт? Какие каналы вы смотрели на тот момент?
У нас в самом поселке друг на друга кидались уже тогда.
В поселке? А в каком поселке, если не секрет?
И в Гвардейском тоже было самое. Даже на похороны ходили, вот там соседи у меня на похороны ходили, и то друг на друга смотрели волком.
Ну, это, наверное, уже следствие, да, того, что мнения разделились, да. Хорошо, спасибо за ваш звонок. Я напоминаю, что с нами на связи Александра Дворецкая. Александра, ваш комментарий по поводу звонка от нашего слушателя.
На самом деле, мое личное мнение, я же была в тех же событиях в то же время, в том же месте. Я сама крымчанка и переживала это. Мне кажется, что здесь, конечно, очень хорошо работала и пропаганда, и как, в общем-то, и перед депортацией в 1944 году очень сильно навязывали какое-то мнение о том, что вот если бы не эти события, то там, я не знаю, не спаслись бы. Хотя на самом деле вся история Крыма, история независимости показывает о том, что жители намного мудрее политиков и в состоянии находить какие-то адекватные решения. Если смотреть на конфликты, которые связаны в том числе с крымско-татарами, с крымско-татарскими движениями, то в основном конфликты связаны с пророссийскими активистами либо с представителями силовых структур. Но конфликтов непосредственно с местным населением мы, наверное, с вами не вспомним. Если они не активно организованы в казачество, которое, в общем-то, очень сильно руководились из России, если мы не связываем это с какими-то действиями отдельных правоохранителей, которые превышали, например, как была на Балаклавской или когда там на Ай-Петре и так далее. То есть поэтому я думаю, что здесь больше играла роль не реальная ситуация, а именно нагнетение ситуации, потому что я помню, что когда я в марте сидела в Симферополе, то реально встречала людей, которые считали, что действительно едут там автобусы с правым сектором, что вот уже они действительно есть. И меня удивляло, что эти люди, ну, как-то верят, откуда-то получают эту информацию, даже не из телевизора, а там от друзей, знакомых, но на самом деле не могут точно сказать, кто им эту информацию предоставил.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Александра Дворецкая, крымская правозащитница, соосновательница гражданской инициативы «Крым-СОС». Продолжаем эфир. Журналисты «Крым-Реалии» связались с бывшим главой Совета министров Автономной Республики Крым Анатолием Могилевым. Мы попросили его прокомментировать его слова в ответ. Он предложил использовать для программы его показания в суде. Там Могилев заявил, что Совет национальной безопасности и обороны должен был начать антитеррористическую операцию в Крыму или вести военное положение во время аннексии полуострова России. Могилев заявляет, что никакой реакции от Киева на аннексию тогда не последовало. Давайте послушаем и продолжим разговор.
Точка зрения.
Никакой адекватной реакции в Крыму так и не получили со стороны Киева. Нет. Я на протяжении 2010-2011 года был сам членом РНБО. Я представляю себе, как там принимается решение. Поэтому, без сомнения, должно было приниматься решение соответствующее о проведении там каких-то мероприятий, направленных на ликвидацию этих событий. То есть на проведение либо АТО, либо введение военного положения.
На тот момент, когда вы были в Крыму, какие-либо признаки проведения подобных мероприятий были? Видели вы в виде антитеррористических действий? То есть со стороны Киева в тот момент, когда вы находились в Крыму, вы увидели реакцию на события, на защиту Крыма, на защиту целостности?
Нет, никаких событий не увидел. Более того, когда в Крым приезжали вот Наливайченко и Аватов, то со мной никто не связывался и с кем-либо из крымских властей вообще не разговаривали. Более того, когда я вот читал уже потом протокол заседания РНБО, я так полагаю, что по логике вообще-то РНБО, надо было на него пригласить кого-то из жителей Крыма. Ну, такое менялось на случай. Я мог бы более детально рассказать о тех событиях, которые в Крыму происходили. Этого не было. Реакции из Киева не было вообще никакой.
Точка зрения.
Вот это были слова бывшего главы Совмина Крыма Анатолия Могилева. Он говорит о том, что Киеву стоило бы начать антитеррористическую операцию сразу после захвата административных зданий в крымской столице. Но я снова напомню, что в 2014-м, непосредственно после того, как это случилось, Анатолий Могилев говорил немного другие вещи. В частности, о том, что необходимо вести переговоры и ничего страшного не происходит в здании крымского парламента. Там собирают президиум для того, чтобы он составил повестку предстоящей сессии. Я передаю слово Андрею Сенченко, политику, бывшему вице-премьер-министру Крыма, председателю правозащитной организации «Сила права». Андрей Веленович, здравствуйте. Итак, что вы можете сказать относительно показаний Анатолия Могилева, которые он дал в суде?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, чтобы правильно оценивали наши слушатели. Я 20 лет назад был последний раз вице-премьером правительства Крыма. Вы так представляете, как будто я чуть ли не с Могилевым работал.
Ну, у вас список довольно долгий, да, можно все перечислять.
Да, просто еще раз. В 97-м году я покинул крымское правительство. Так вот, Могилев действительно достаточно серьезно изменил свою точку зрения, потому что 26 февраля 2014 года я был в Крыму, это было как раз в день митинга, в котором я принимал участие под Верховной Радой Крыма, когда нам удалось вместе с Рифатом Чубаровым не допустить незаконного проведения сессии. И это было накануне захвата административных зданий. Надо сказать, что сразу после моего прилета я встретился именно с Могилевым сначала. И от него я не слышал каких-то вещей, связанных с тем, что, в частности, там, в Симферополе уже были нелегальные определенные штабы, созданные Российской Федерацией, и в этих штабах уже концентрировались там бывшие и действующие военнослужащие высокого ранга российские. Но мы уже знаем из прессы о том, что там и замкомандующий военно-морских сил Украины прибывал и там проводил разные консультации. Так вот, Могилев, который был премьер-министром Крыма, не мог об этом не знать, потому что я знаю, что, ну, по крайней мере, так сказать, в период правления партии регионов председатель Совета министров Крыма имел полномочия для того, чтобы собирать силовиков регулярно у себя на совещаниях. То есть они были приучены докладывать. И милиция, и СБУ, и так далее. Вот. А поэтому ожидать, что с учетом его, так сказать, опыта работы министром внутренних дел он ничего этого не знал, не приходится. Но тогда он об этом не говорил. То есть каких-то, на его взгляд, признаков для, ну, скажем так, энергичных действий Киева, по крайней мере, 26-го не было. Теперь в отношении 27-го числа, когда, собственно говоря, произошел захват административных зданий. Ну вот, я хорошо помню интервью после этого Могилева, и мы с ним несколько раз в Киеве еще разговаривали. И он говорит, что да, я там проходил и задавал вопрос, я вижу, что это, так сказать, ну, вот, пытался зайти в здание Совмина, что это профессиональные военные. На самом деле Могилев же не учитель физкультуры, да, в прошлом, то есть он имел опыт для того, чтобы это оценить. И тогда была одна оценка, сейчас совершенно иная. О чем это говорит для меня? Я тоже был свидетелем на процессе Януковича. Больше 4 часов давал показания. И я берусь утверждать, что то, что происходит сейчас, это очень мощная пропагандистская кампания Кремля, которую Кремль проводит, используя публичный процесс против Януковича. Уже прошло больше 30 заседаний, которые демонстрируются по каналам телевидения на всю страну. И Москва, в том числе усилиями адвокатов, в том числе усилиями отдельных свидетелей, которые находятся в какой-то взаимосвязи, исходя из там своей прошлой жизни, а может быть и нынешних отношений. Москва проводит вот такую очень мощную кампанию по компостированию, извините, мозгов украинским гражданам. Потому что адвокаты в процессе уже давным-давно вышли за пределы своих, ну, как бы, адвокатских обязанностей по защите. Они постоянно, практически ежеминутно формулируют ложные посылы. Ну, например, судом установлено о том, что там беркутовцев несчастных расстреливали майдановцы, вооруженные до зубов, да? Или под Корсунь Шевченковском майдановцы расправились там с колонной автобусов и так далее. Это ложные посылы. Никакими судами это не установлено. То, что да, в стране происходило, и, к сожалению, и все годы украинской независимости, и в Советском Союзе на территории Украины тоже происходили преступления. Но это все подвязывается под определенную пропагандистскую задачу. И, ну вот, к сожалению, Могилев тоже подтянулся, так сказать, вот в этот клуб, который хором пытается, так сказать, создать у граждан нашей страны абсолютно ложное впечатление о том, что происходило.
Да, его высказывания сейчас широко цитируются, вместе с тем достоверность этих высказываний вызывает множество вопросов. Но вот у нас буквально 1,5 минуты осталось до завершения эфира. По вашему мнению, как должен был действовать глава крымского правительства, когда началась оккупация Крымского полуострова, и однажды утром он обнаружил, что его рабочее место занято военными без опознавательных знаков? Да, но тогда множество уже признаков было того, что это российские военные.
Ну, я не берусь утверждать, что центром борьбы с оккупантами должно было стать крымское правительство. Понятно, у него не совсем иные, не совсем такие полномочия. Но, по крайней мере, адекватное информирование по всем каналам должно было произойти. Возможности для этого были. Но вот я читал показания, что якобы там он звонил то ли мне, то ли Пашинскому, не знаю про Пашинского, мне он точно 27-го не звонил, а 26-го мы с ним встречались, и я уже об этом сказал. В принципе, Могилев имел силы и инерцию определенную служебного авторитета для того, чтобы перенести свой рабочий кабинет, допустим, в кабинет начальника Главного управления внутренних, Министерства внутренних дел Украины в Крыму, и оттуда уже начинать взаимодействовать с Киевом для того, чтобы решать эту задачу. Но я помню его, скажем, поведение вот 26-го. То есть он уже себя считал ушедшим или полуушедшим, уходящим с этого поста. Но это в силу того, что в Крыму сложилось тяжелейшее взаимоотношение между местной этой так называемой элитой и донецкими. По сути дела, так сказать, вот ближе к Майдану и к бегству Януковича просто было понятно, что они своим грабежом донецкие уже достали всех там.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Сенченко, политик, председатель правозащитной организации «Сила права». Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин. У микрофона продолжим через несколько минут.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Крымские татары помолились за задержанных. Казаки охраняют ялтинские школы. Защита Сущенко подала апелляцию. Далее подробно. В селе Орлиное Балаклавского района 25 января прошел дуо-коллективный молебен о судьбе политзаключенных и подвергающихся репрессиям крымско-татарских активистах и мусульманах. Дуа прошел в годовщину ареста первых фигурантов так называемого дела Хизбут-Тахрир. Об этом сообщает корреспондент российской службы «Радио Свобода». В годовщину задержания Руслана Зайтулаева, Нури Примова, Рустема Ваитова и Ферата Сайфулаева в Орлиное приехали помолиться крымские татары из Сакского, Симферопольского района, Бахчисарая и других мест Крыма. Функции физической защиты в большинстве ялтинских образовательных заведений выполняют сторожи и члены казачьих формирований. Об этом 25 января рассказал подконтрольный Кремлю начальник управления образования городской администрации Ялты Ренард Кутковский. Кроме этого, по его словам, во время перемен на этажах школ дежурят назначенные учителя, которые следят за порядком. Также в наступившем году управление образования планирует продолжить оснащение учебных заведений видеонаблюдением. Защита украинского журналиста Романа Сущенко подала апелляцию на решение Московского городского суда продлить ему арест, сообщает адвокат украинца Марк Фейгин в Твиттер. 24 января Московский городской суд в столице России продлил арест Сущенко до 30 марта 2018 года. ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки. Специальный корреспондент Укринформа во Франции Сущенко все обвинения отвергает. Российские власти намерены обеспечить Владимиру Путину уверенную победу на президентских выборах в марте 2018 года без учета голосования в аннексированном Крыму, считает украинский юрист, специалист по международному праву Роман Шахматенко. Цитирую: «Думаю, что задача перед Кремлем стоит следующая. Даже если отбросить голоса с аннексированного полуострова, перевес Владимира Путина по стране должен быть столь же значительным. Это нужно, чтобы никто не усомнился в легитимности российского президента». Конец цитаты. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что не будут наблюдать за выборами России, президента России в аннексированном Крыму. И о погоде. В Крыму сохраняется температура воздуха минус 8 градусов. На Чангаре и в Новоалексеевке также 8 градусов мороза. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Круглосуточно вы можете видеть и слышать нас на сайте «Крым Реалии», где собраны записи всех эфиров наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Кроме того, напомню, что вы можете комментировать трансляции наших эфиров на страницах «Крым Реалии» в Facebook и на YouTube. На сайте «Крым Реалии» вы найдете контакты нашей редакции. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть практически во всех популярных ресурсах. Кроме того, подпишитесь на наш телеграм-канал. А мы продолжим через несколько секунд.
Тема дня.
Обсудим скандал с телеканалом Евроньюз, который показал сюжет о военной подготовке детей во временно оккупированном Крыму и не упомянул, собственно, того факта, что это происходит на временно оккупированной территории. Почему был показан такой сюжет, как европейская общественность реагирует на этот материал, как реагирует на этот материал на материковой части Украины и насколько вообще широко освещаются проблемы Крымского полуострова на материковой части Украины. Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Деткам нужно развиваться, они должны все-таки чему-то учиться новому, уметь защищать. Патриотизм в наших детях должен воспитываться.
Российские военные инженеры учат крымских школьников обращаться с взрывными устройствами. Это поможет пробудить в них интерес к армии и воспитает чувство патриотизма. Так, глазами телеканала Евроньюз выглядят будни современного Крыма. О том, что полуостров аннексирован Россией, авторы сюжета не упомянули. В сюжет включили впечатления евпаторийских школьников от события.
Очень интересно было. Была возможность разобрать оружие, кто не умел, ему показывали, как это делались. Также могли ребята попробовать искать мины, с миноискателем ходить.
Да, для меня это было очень полезно, потому что я с самого детства мечтаю стать сапером и разминировать и минировать бомбы.
Спикер украинского министерства иностранных дел Марьяна Беца в соцсети Twitter напомнила Евроньюз о том, что Россия незаконно заняла Крым. Она призвала телеканал исправить материал в соответствии с законом. Глава представительства Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил, видеосюжет – показатель непрофессионализма тех, кто готовил его к эфиру.
При таких обстоятельствах я спрашиваю, насколько можно было снизить журналистские стандарты, если Евроньюз, который называет себя источником независимых, объективных и надежных новостей для европейцев, транслирует довольно позитивный сюжет, где армия оккупантов учит детей, как вести себя с оружием, даже не вспоминая о незаконной оккупации России суверенной украинской территории.
Министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса также возмутил сюжет Евроньюз.
Максимальное промывание мозгов Евроньюз, ни слова о нелегальной аннексии Крыма, зато основы шовинизма. Патетически.
После высказанной критики Евроньюз дополнил текст к сюжету предложением о российской аннексии Крыма. Однако в видеоролике обновленная информация не прозвучала.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Мы обратились за комментариями к международному агентству новостей Reuters и к телеканалу Евроньюз, чтобы получить разъяснение, почему журналисты умолчали в сюжете, что Крым – это часть Украины, временно оккупированная Россией. К моменту выхода программы в эфир мы не получили от них ответа. Однако следить за развитием событий вы, наши уважаемые радиослушатели, можете на сайте Крым Реалии, также в телепроекте Крым Реалии, который выйдет в эфир на телеканале 24 в субботу в 13.30 и в 17.30. Если пропустите, не страшно, повтор в воскресенье в 14.00 и в 21.30. Также следите за публикациями на сайтах «Радио Свобода» и «Крым Реалии». Сегодня должны быть опубликованы дополнительные материалы. Итак, я приветствую в нашем эфире Наталью Лигачеву, украинского медиаэксперта, шеф-редактора украинского портала «Детектор Медиа». Наталья, здравствуйте. Итак, насколько характерна вот эта ситуация, которую мы имеем с сюжетом Евроньюз для европейских и западных медиа? Насколько часто, по вашим наблюдениям, случаются такие скандалы?
Добрый день. Ну, к сожалению, да, такое случается и достаточно нередко, конечно, не просто... не чаще, не в уровне Евроньюза, но мы знаем, что Евроньюз уже давно не стал тем СМИ, которым был раньше, он стал приватным, и из него ушла в том числе была уволена, собственно говоря, украинская редакция. Вокруг него было достаточно много скандалов, забастовок журналистов. Поэтому, ну, как раз и Евроньюз меня не очень удивил. Но то, что в западных СМИ достаточно часто появляются какие-то сюжеты или материалы, где не упоминается об аннексии именно Крыма, то ну, это настораживает и говорит о том, что европейские журналисты все-таки не до конца понимают суть проблемы и опасности.
Это вопрос, да, понимания только лишь европейских журналистов, либо мы можем говорить о том, что Россия ведет определенную работу, в том числе и для того, чтобы западные медиа освещали крымские события вот с такой точки зрения, не упоминая, в принципе, о том, что Крым временно оккупирован.
Ну, безусловно, российская пропаганда, она как щупальцами опутывает весь мир, и остается лишь сожалеть о том, что слишком медленно реагирует Запад, слишком медленно начинают быть на сполох, как можно сказать, украинскую мову, и слишком медленно начинают думать о том, какие препоны ставят российской пропаганде. Этой российской пропаганде, естественно, поддаются и журналисты в том числе.
В Украине нет ли подобных скандалов? Но, во всяком случае, да, я вот из последнего времени такого не припомню. С чем это может быть связано? Наши журналисты более осведомлены, более ответственны в своей работе?
Ну, во-первых, более осведомлены. Во-вторых, все-таки в Украине уже приняты достаточно жесткие законодательные меры по поводу того, что там Крым – это украинская территория, и, во всяком случае, телевидение и радио может понести наказание через Нацраду за неуказание этого факта. То есть у государства есть способы влияния. Но, с одной стороны, а с другой стороны, украинские СМИ все-таки думают о доверии своей аудитории, а уж по Крыму, если там по Донбассу могут быть разные мнения, то по Крыму, я думаю, что у большей части населения Украины все-таки нет никаких разных мнений по поводу того, что Крым действительно был аннексирован Россией. Ну, Россия этого, собственно говоря, уже и сама не скрывает.
Когда случаются вот такие скандалы, да, вот подобно тому, который мы сейчас имеем с телеканалом Евроньюс, нужна ли здесь реакция Украины, нужна ли она в таком, да, бурном проявлении, насколько важно обращать внимание западных коллег на подобные ошибки?
Ну, безусловно, очень важно, да, реакция нужна, и правильно делает украинская МИД и украинские и СМИ много времени этому уделяют. И хорошо, что нас поддерживают зарубежные коллеги-дипломаты или представители западных правительств. То есть, ну, это реально важно. Это реально постоянно нужно держать внимание и западной аудитории, и западных журналистов. То есть все должны понимать, что вот так просто это не пройдет.
Вот с точки зрения украинской этики еще интересует этот вопрос. Да, телеканал Евроньюс после того, как разгорелся скандал, он добавил в текстовую версию этого материала абзац о том, что Крым оккупирован Российской Федерацией. Можно ли здесь считать эту историю, этот скандал исчерпанным?
Нет, конечно, нужно было перемонтировать видео или снять его, в принципе.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Наталья Лигачева, украинский медиаэксперт, шеф-редактор украинского портала «Детектор Медиа». Продолжаю эфир. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему обсуждению. Если вы нас слышите на территории Крымского полуострова, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер из Крыма бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нашему разговору. Для этого есть номер 044-490-2905. Мы рады слышать в нашем эфире каждого нашего радиослушателя. Нам интересна ваша точка зрения. Я приветствую в нашем эфире Сергея Костинского, члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Сергей, здравствуйте. Итак, относительно истории с каналом Евроньюс. Есть ли основания для реакции у ведомства, которое вы представляете в данном случае?
Ну, честно, короче, цей факт таки був зафіксований і громадськістю, і ми його спеціально приділили цьому час. Це не є сфера нашої діяльності. Менш з тим, ми готуємо зараз офіційний лист, де ми плануємо повідомити керівництво Euronews, головний офіс, про ці факти, які ми зафіксували саме на сайті. А насправді ми діяльність сайтів не регулюємо, тільки телебачення і радіомовлення, діяльність провайдерів. Але, на нашу думку, дуже важливо, щоб цей факт було зафіксовано, щоб був такий офіційний лист, і щоб керівництво Euronews звернуло увагу на роботу російської редакції Euronews.
Сергей, далее такой вопрос. Давайте переместимся от того, как освещают тему Крыма западные наши коллеги до того момента, да, как тема Крыма освещается украинскими медиа. Недавно вы опубликовали данные мониторинга, по которым, по результатам мониторинга эфира 6 национальных украинских телеканалов было исследовано 1008 часов эфира. Из этого времени всего 51 минута была посвящена, 51 минута в неделю была посвящена теме Крымского полуострова. Это 0,1% от недельного эфира телеканалов. Почему могла сложиться такая ситуация? Можно ли что-то с этим делать? И, возможно, есть связь между тем, сколько на материковой части Украины говорится о Крыме и о том, как затем информацию о Крыме подают європейські журналісти?
Ну, я би не говорив, що є якась кореляція між висвітленням ситуації в Криму європейськими журналістами і тим, як це освітлюється в Україні. Ну, на мій погляд, ситуація катастрофічна. Це говорить про те, що відбувається в Криму, для великих українських телеканалів не дуже актуально. Навіть більше, робота по інформування населення України, українського суспільства щодо ситуації в Криму повністю легло на плечі регіональних кримських телеканалів і радіостанцій. І це дуже погано, тому що таким чином суспільство не інформовано, взагалі не знає, що відбувається. Це означає, що в інформаційному просторі можуть або навіть домінують міфи, стереотипи, в тому числі нав'язані російською пропагандою. І, на жаль, у нас немає можливості, а може на щастя, втручатися в редакційну політику, але ми взяли на себе таку функцію разом з Міністерством інформаційної політики, щоб інформувати суспільство про такі показники, для того, щоб саме громадська думка впливала на позицію топ-менеджерів, а взагалі журналістів.
А вот с топ-менеджерами этих телеканалов, возможно, вы как-то общались, ну, хотя бы для того, чтобы понять, какова мотивация, да, не включения Крыма в информационную повестку дня телеканалов?
Ну, насправді, пояснюється це таким чином, що висвітлювати ситуацію в Криму, по-перше, складно, тому що там немає журналістів. По-друге, говориться про те, що це потребує додаткових коштів, яких немає. І по-третє, також це говориться, що, ну, можливо, ця тема не настільки цікава українському глядачеві для того, щоб виділяти велику частку ефіру для цього. Але, на мою думку, ми знаходимося в умовах реальної війни, і завдання українського телебачення і українського радіомовлення якраз в тому, щоб інформувати і мобілізувати українське суспільство на звільнення цих територій. Питання не в тому, чи є попит, а питання в тому, що треба формувати цей попит у українського населення, у українського суспільства. І це важливо. Тобто ми не можемо дивитися на ситуацію в Криму з точки зору маркетингу. Да? Немає попиту, не інформуємо. Ми Навпаки, тут є, має працювати просвітницька функція, і цьому має приділятися достатньо уваги.
Такая ситуация, вот плачевная, да, которую мы наблюдаем сегодня, она связана только с Крымом, либо такие же пробелы существуют у телеканалов в отношении других временно оккупированных территорий Украины?
Звичайно, така сама ситуація і щодо подій на сході. Приділяється невелика частка новин, тому що відбувається там. Ну, тому що там відбуваються бойові дії. Але в основному інформація зосереджена на статистиці, на статистичних даних. Кількість втрат, кількість обстрілів. І дуже неглибоко висвітлюється і питання діяльності української армії і ситуації на підконтрольних територіях і на непідконтрольних. Можу сказати, що, наприклад, найбільше інформації про те, що відбувається на Сході, можна знайти в інтернеті, в соціальних мережах завдяки роботі блогерів, а не саме українських медіа.
Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Костинский, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Напоминаю, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире. Эфире для радио «Крым Реалии» важно мнение каждого слушателя. Если вы находитесь в Крыму, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Если вы на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Также напомню, что под нашими трансляциями в сети Facebook и на YouTube тоже можно оставлять комментарии. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Итак, вернемся снова к сюжету Евроньюз, который мы обсуждаем, к тому скандалу, который он вызвал, и обратимся непосредственно к наполнению. Да, что же было сказано в этом сюжете? Поможет разобраться нам в этом вопросе Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Ирина, здравствуйте. Итак, о чем был этот сюжет и насколько это усугубило ошибку журналистов канала Евроньюз, которые не упомянули о том, что эта территория временно оккупирована Российской Федерацией.
Здравствуйте. По поводу сюжета, в сюжете освещались факты того, что детей учат, значит, обращаться с минами, там, каким-то основам разминирования. Были комментарии, я так понимаю, детей, которые говорили, что им нравится, и это полезное занятие. То есть журналист, который работал там на месте, снимал все это, и поэтому, конечно, он не стал комментировать, что Крым оккупирован Россией, потому что я так думаю, что, может быть, ну, по отношению к этому журналисту руководство канала подумало и о его безопасности тоже, потому что если бы журналист, который живет, ну, работал в Крыму, да, что-то там сказал, то потом в дальнейшем он бы, например, больше не смог работать в Крыму и снимать такие сюжеты. То есть, может быть, этим как бы, ну, было вызвано то, что они никак не прокомментировали принадлежность Крыма там, к Украине, да, например. Поэтому здесь вопрос такой, ну, личной безопасности каждого журналиста и возможности работать там дальше, да?
И да, но, возможно, просто был бы тогда, было бы уместно просто снять этот сюжет с эфира, если не получается осветить так, как это положено, да, наверное, нормами журналистской этики и международного законодательства. Вот подобные истории, да, когда детей учат какому-то военному делу во время на оккупированном Крыму, либо прививают как-то вот все эти вещи, да, наряжают в гимнастерке и так далее. Вот они периодически попадают в ваши отчеты о том, что происходит в Крыму, да, в качестве нарушений прав человека. Можете сказать об этом подробнее, почему это важно?
Мы следим за такими сюжетами, и чем больше таких сюжетов будет появляться, тем лучше. То есть, если журналисты иностранных каналов начнут ездить в Крым и снимать сюжеты, пусть они даже не будут давать, например, там, политическую оценку, а просто будут рассказывать фактаж. Это тоже очень важно на самом деле, потому что политическую оценку дает международное сообщество, да, то есть если журналист поехал и снял, как военные учат разминирование детей, и выложил это на свой там сайт любой, неважно, какой там стране он принадлежит, то оценку политическую и вообще оценку влияния этого факта на общество, на сознание детей мы можем со своей стороны давать, международное сообщество может давать со своей стороны. Поэтому я считаю, что это, конечно, может быть и неправильно, что журналисты ничего не сказали, да? Но, с другой стороны, если бы, они не смогли там работать, то у нас просто не было бы этого сюжета. Поэтому мы собираем всю информацию, которая доходит из Крыма, и даем ей свою оценку. Очень часто в пропагандистских целях российская пресса снимает такие сюжеты. И здесь, конечно, в российской прессе меньше доверия, потому что они включают туда еще больше элемент пропаганды и могут что-нибудь соврать там по поводу масштабов этих всех учений или там вербовки детей. Но в любом случае мы собираем всю информацию, анализируем ее, потому что это является как бы подготовкой к дальнейшим военным преступлениям, которые совершают российские. Вот, то есть все вот это, вся эта милитаризация сознания детей ведет к тому, что потом этих детей используют для службы в российской армии, когда они вырастают, да, пропагандируют им это и таким образом пополняют свои войска. И это является военным преступлением, которое заслуживает отдельного расследования и реакции международного сообщества.
Насколько это сейчас распространенная практика в Крыму, и правильно ли я понимаю, что и данный сюжет Евроньюз, который мы обсуждаем, он также ляжет в основу, ляжет в ваш мониторинг в качестве доказательства преступлений, которые Россия совершает на Крымском полуострове?
Преступление – это пропаганда службы в армии. Само по себе действие не является прямой пропагандой службы в армии. Да, это как бы косвенная пропаганда, это больше мы говорим о милитаризации сознания. И здесь сам факт того, что учили детей, является вот этим действием. Потом то, что этот сюжет еще попал в прессу, как бы он, может быть, на каких-то людей, да, оказал дополнительное влияние, которые посмотрели этот сюжет. Поэтому здесь, как бы, у этого сюжета такая двойная роль, да, то есть он, как бы, вроде бы и показал проблему, для иностранцев, потому что они, может быть, об этом и не знали. Это местная пресса часто об этом пишет, да, или украинские СМИ. А иностранные СМИ об этом и не знали. Поэтому в первую очередь роль этого сюжета, то, что он показал эту проблему на более масштабную аудиторию. Но с другой стороны, на ту аудиторию, которая уже была ранее зазомбирована российской пропагандой, возможно, он оказал и негативное влияние на тех детей, которые смотрели его.
Мы говорили здесь в этом эфире также о том, насколько украинская аудитория информирована о тех событиях, которые происходят в Крыму. По вашему мнению, достаточно ли это информирование?
Мы все знаем об этом исследовании, да, что Крыму уделяется всего 2% эфире крупных телеканалов внимания. Из этих 2% в основном идет речь о политических вещах, о нарушениях прав человека и милитаризации детей. Конечно, еще меньше информации поступает. Поэтому я призываю все-таки как можно больше журналистов любыми способами ехать в Крым, иностранцев имею в виду, которые не могут пострадать там, да, напрямую за политическую, проукраинскую позицию. И снимать сюжеты. Чем больше таких сюжетов будет в иностранной прессе опубликовано, например, да, тем больше у нас шансов потом собрать эту информацию и еще больше влиять на Россию на международной площадке. Потому что на самом деле та оценка, которую дает иностранное сообщество, увидев на иностранном канале вот эти все факты, пусть даже без политических оценок, общество воспринимает это совершенно по-другому, не так, как воспринимает это Крым и та же самая Россия, понимаете? То есть это однозначно вызовет общественное осуждение не только у нас, но и у европейского сообщества.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Напомню, что мы обращались за комментариями к агентству новостей Reuters и к телеканалу Euronews. Пока разъяснения относительно сюжета, который мы обсуждали, мы не получили к моменту выхода программы в эфир. Но вы можете следить за развитием событий на сайте Крым Реалии. Смотрите телепроект Крым Реалии. Он выйдет в эфир на телеканале 24 в субботу в 13:30. И в 17.30 повтор можно будет застать в воскресенье в 14.00 и в 21.30. Также сегодня в течение дня следите за публикациями на сайтах «Радио Свобода» и «Крым Реалии». Кроме информации об этом скандале, вы можете найти там самые свежие актуальные новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем во временно оккупированном Крыму. Также вы можете найти там контакты редакции, по которым с нами можно связаться, предложить свои темы программ, либо материалы. Это «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Продолжим через несколько минут.
В эфире «Радио Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Смерть Сталина показали в Московском кинотеатре. Прокремлевские власти Крыма сосредоточат работу на безопасности выборов. Крымавтотранс не получал жалоб на работу КАС. Далее подробно. В кинотеатре «Пионер» в Москве начался показ фильма «Смерть Сталина», у которого Министерство культуры России ранее отозвало прокатное удостоверение. Об этом накануне сообщил корреспондент «Радио Свобода» с места событий. Администрация кинотеатра не делала перед сеансом никаких специальных объявлений. Начало показа фильма также не сопровождалось акциями протеста. Сюжет гротескной кинокартины сосредоточен на борьбе за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Обеспечение безопасности во время проведения выборов президента России – это задача номер один для правоохранительных органов в 2018 году. Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава крымского правительства Сергей Аксенов на расширенном заседании коллегии российского МВД по Крыму. Об этом сообщает «Первый Крымский».
Уверен, что мы этот этап пройдем успешно. Хочу сказать спасибо Сергею Вадимовичу Абисову за большую совместную работу. И вам, коллеги, спасибо. И настроить вас в 2018 году на работу в таком же темпе.
Выборы президента соседней России пройдут в марте этого года. Кремль приурочил их к годовщине аннексии Крыма. Официальный Киев называет это очередным способом легализовать аннексию украинского полуострова. В предприятии «Крымавтотранс» подтвердили информацию о перебоях в работе оборудования КАЗ-автовокзалов в некоторых населенных пунктах Крыма. При этом в пресс-службе перевозчика утверждают, что пассажиры не испытывали неудобств в связи с техническими проблемами. Как сообщил «Крымреалии», в «Крымавтотрансе» жалоб на работу КАЗ зафиксировано не было. В Кременчуге Полтавской области разбился вертолет, на борту которого могли быть не менее 3 человек, которые погибли, сообщил в комментарии «Радио Свобода» представитель нацполиции Ярослав Тракала. По его словам, полиция оцепила территорию, работают сотрудники службы безопасности, а также электрики, поскольку рядом с местом падения геликоптера есть оборванные провода. Сейчас выясняется, это линия электропередач или провода башни местной телекомпании, добавил Тракала. Что стало причиной падения вертолета, пока неизвестно. И о погоде. В Крыму температура воздуха сохраняется минус 8 градусов. На Чангаре в Новоалексеевке также 8 градусов мороза. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. Керченская переправа работает по факту погодных условий. И сегодня к вечеру может остановиться из-за плохой погоды. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105 и 9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Во время прямых эфиров звоните нам в студию. Для тех, кто слышит нас на Крымском полуострове, номер телефона 8 800 10 06 926. Повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, в Министерстве иностранных дел Украины заявили о том, что продолжается процесс разрыва договоров между Украиной и Россией. Почему соглашения не были разорваны с начала российской военной агрессии в Крыму и на Донбассе? Почему некоторые из наиболее таких сомнительных действуют до сих пор? В частности, Харьковские соглашения не отменены Украиной, но уже давно отменены, собственно, Россией. Стали ли они фундаментом, в том числе для оккупации Крыма? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отчитался о ряде денонсированных соглашений между Украиной и Россией. Он отметил, процесс расторжения договоров будет продолжаться.
Мы уже денонсировали 35 разных документов с Россией, включая межгосударственные, межправительственные и межведомственные. Если я не ошибаюсь, в ближайшее время будут денонсированы еще 8. Будем последовательно продолжать эту работу.
Правительство Украины уже денонсировало ряд двусторонних документов. Среди них межправительственное соглашение, которое регулирует порядок поставок вооружений и военной техники между Россией и Украиной. Также было расторгнуто соглашение о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности. Остается в силе договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На днях первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выступил с предложением его денонсировать. А Павел Климкин еще в 2016 году заявлял, Россия нарушила все условия этого договора. Кроме того, в Украине до сих пор действуют Харьковские соглашения, подписанные президентами Украины и России в 2010 году. Согласно документу, Черноморский флот России мог находиться в Крыму до 2042 года, а Украина получала скидку на газ. После аннексии Крыма Россия денонсировала этот договор в одностороннем порядке.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Я приветствую Григория Перепелицу, директора Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Здравствуйте, Григорий Николаевич. Итак, охарактеризуйте происходящий процесс в целом. Почему разрыв межгосударственных соглашений происходит постепенно? Почему этого не случилось сразу после начала агрессии России в отношении Украины? И на какие сферы жизни простых людей это может повлиять?
Ну, дійсно, це дуже дивно, що ми не розірвали дипломатичні стосунки, не визнали Росію агресором з самого початку цієї агресії. В результаті постмайданна влада почала робити вигляд, що ніякої війни немає, що юридично ми знаходимося в рамках стратегічного партнерства з Росією в той час, як Росія веде проти нас війну. Ну, це, власне, суцільний абсурд. І, очевидно, ця поведінка української влади зводиться в концепцію гібридного миру. Відповідно до цієї концепції у нас продовжуються відносини стратегічного партнерства з Росією, і відтак ми ніяких договорів і угод не розриваємо. Більше того, ми не ввели навіть візового режиму з Росією, хоча тисячі російських диверсантів під виглядом туристів, як ми знаємо, в 2014 році приїжджали в Україну, ніхто їх не затримував, вони захоплювали органи державної влади. Ну і по Криму ця процесія також відбувалася ще раніше, в лютому, березні 2014 року. До речі, ви згадали про угоду про умови перебування Чорноморського флоту. Так от політично з українського боку ця угода діє до цього часу. Тому Росія може цілком апелювати до того, що її окупаційні війська на території Криму знаходяться законно. І, до речі, президент Росії Путін неодноразово на цьому акцентував увагу, що ми не порушили угоди про перебування Чорноморського флоту на території Криму, тому що там...
Ну, ось здесь интересная на самом деле история. Прошу прощения за то, что перебиваю. Действительно, ситуация очень интересная, потому что по украинскому законодательству харьковские соглашения, так называемые, они действуют. Россия денонсировала эти соглашения, если не ошибаюсь, в апреле 2014 года.
Так, абсолютно, ви праві, так. Росія їх денонсувала по тій причині, щоб звільнитись від цих зобов'язань, платити, ну, зробити знижку на газ в $100, як ви правильно самі сказали. Але чому така блізнірська позиція української влади, розумієте, яка робить вигляд, що ми до цього часу з Росією є стратегічними партнерами? В такій от міжнародно договорі виплащені. В результаті цього ми фактично в міжнародному середовищі зафіксували цю війну з Росією як внутрішньоукраїнський конфлікт, чому і називають Ukrainian crisis. І завели і себе, міжнародне співтовариство, в глухий кут, з чого ми тепер намагаємося потихеньку вибиратися, цей закон про деокупацію Донбасу, і знову ж таки відділивши Крим фактично від Донбасу, і не зрозуміло, власне, в цьому законі, так коли ж почалася агресія. Тому що агресія повинна мати чіткі критерії, які мають засвідчені в цьому законі. Тільки з такої точки зору цей закон може сприйматися як юридичний документ для міжнародних процесів.
Насколько может, по вашему мнению, растянуться во времени этот процесс разрыва межгосударственных отношений? И будет ли он касаться вот всех соглашений, которые были подписаны к этому времени? Какой будет судьба харьковских соглашений, по вашему мнению?
Ну, як я вже акцентував на них увагу, харківські угоди мали були денонсовані в перший день, коли зелені чоловічки появилися в Криму. Цим би ми убезпечили, позбавили Росії юридичних підстав для окупації Криму. Але це просто не піддається коментарю, чому наша влада узаконила фактично окупацію Криму російськими військами, не денонсуючи цю угоду. Це велика загадка, яку треба шукати в зрощеності українського бізнесу, який зараз фактично у владі весь, з російським бізнесом, який є надзвичайно політизованим. Російським бізнесом я маю на увазі. Тому що сьогодні немає російського бізнесу, який би був незалежний від Кремля. Тому фактично російський бізнес сьогодні виступає таким напрямком гібридної війни проти України. І ця зрощеність призводить до того, що наша влада намагається всіляко, так би мовити, сприяти діяльності тут російського бізнесу, який фінансує п'яту колону російську в Україні, під диверсійну діяльність, фінансує оборонний бюджет і таке інше. Таким чином, наша влада, бізнесова влада, політично залежна від Кремля через бізнесові справи.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Напомню, что обсуждаем мы денонсацию межгосударственных соглашений между Украиной и Россией. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что 35 соглашений разорвано, 8 еще на подходе. Насколько может затянуться во времени этот процесс и куда он в итоге межгосударственные отношения приведет, и существуют ли они до сих пор, вот это все мы обсуждаем в нашем эфире. И далее, в продолжение программы, давайте послушаем министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Он периодически заявляет, что Россия продолжает уважать территориальную целостность Украины, несмотря на то, что Россия оккупировала Крым. А вопрос пересмотра Большого договора не актуален. Об этом он заявил на своей пресс-конференции в частности в Москве, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Россия пролонгировать большой договор, где Кремль гарантирует территориальную целостность Украины, в том числе и Крым, как неотъемлемую часть украинского государства. Давайте послушаем его ответ.
О взаимном уважении территориальной целостности России и Украины сегодня выглядит неактуально, учитывая то, что в Крыму состоялось свободное волеизъявление крымчан, и они в результате этого волеизъявления стали независимыми и добровольно присоединились к Российской Федерации. Знаете, этот вопрос для меня, он далеко не актуальный. Да, международно-правовые документы важны, но это дело юристов. Политически я считаю, что мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией.
Ну вот такая логика у господина Лаврова. Россия оккупировала часть Украины, но ее территориальную целостность уважает. Я приветствую в нашем эфире Алексея Мельника, ведущего эксперта военных программ Центра Разумкова. Алексей, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, да, у нас из тех соглашений, которые существуют между Россией и Украиной, и которые по заявлению МИД вот денонсируют потихоньку, да, уже 35 денонсировано, 8 на подходе. Нас все-таки интересуют, да, и Харьковские соглашения. Вот об этом хотелось бы с вами поговорить. Насколько верно утверждение, что заключение Харьковских соглашений и пролонгация аренды базы Черноморского флота для России в Крыму легли в фундамент оккупации Крымского полуострова?
На самом деле, вот то, что сказал господин Лавров, мне кажется, как раз и есть ответом на многие вопросы, которые сегодня уже звучали в эфире. То есть я хотел бы процитировать его, что международное право важно, но... Вот, и в этом, в общем-то, заключается во многом проблема, которая сейчас существует в украинско-российских отношениях. То есть Россия, Лавров еще раз подтвердил, что Россия намерена трактовать любые эти соглашения так, как она считает выгодным. С другой стороны, я хотел бы, наверное, несколько не согласиться с предыдущим гостем в том, что слишком большой акцент ставить на те договоры, которые подписаны, наверное, нет целесообразности. Это первый момент. Вот, поскольку Россия нарушила, об этом неоднократно говорилось, уже десятки всех договоров, вот, и при этом, в общем-то, до сих пор она не понесла за это ответственности. Но есть еще один аспект, и над этим работают юристы наши, как те, которые в правительстве, так и многие общественные организации. То есть, когда в будущем дойдет время до международных судов, вот, то там очень важны вот эти вот аспекты, которые именно правовые, которые в договорах. Это как раз та база, которая, я надеюсь, поможет Украине, наверное, выиграть эти суды, поскольку вот международный суд, который был, если не ошибаюсь, где-то меньше года тому назад, вот, там очень четко в вердикте было сказано, что есть политические моменты, а есть моменты правовые. Вот, и как раз, мне кажется, очень важно сохранить вот эти вот правовые аргументы, в том числе те, которые прописаны в двусторонних соглашениях.
Вот наш предыдущий собеседник, к которому вы апеллируете, он обратил внимание на то, что, в частности, Владимир Путин обращал внимание на то, что Черноморский флот действует якобы в рамках вот этих Харьковских соглашений, что у России было право размещать в Крыму определенный контингент, определенной численности, да, я говорю о российских военных. Что вам есть сказать вот по этому поводу? Были ли соблюдены условия базирования Черноморского флота в Крыму весной 2014 года?
Еще раз давайте вспомним то, что сказал Лавров, или то, что говорил Путин. Да-да-да, но. Вот это вот как бы ключевая характеристика того, как Россия трактует свое право. Действительно, Россия имела право там содержать свой контингент в тех количественных рамках, которые обусловлены в двусторонних соглашениях. Вот. И, как известно, ну, многие знают, что количество российских военнослужащих было ниже границы, которая установлена, там, если я не ошибаюсь, около 25 тысяч. Вот. И формально, то есть если чисто вот арифметически подходить, то, что Россия перебросила туда войска во время аннексии, вот, общее количество оно не вышло за установленные лимиты. Но Россия не имела права этого делать без согласования с украинской стороной. Это точно тоже четко прописано было в соглашениях. Россия, согласно соглашению, Россия не имела даже перемещать права своих военнослужащих за пределы мест дислокации без согласования с Украиной. Но это нарушалось неоднократно. То есть постоянно были эти инциденты. Самый такой яркий был пример. Это во время грузинского конфликта в 2008 году, когда Россия фактически сделала Украину стороной конфликта, потому что Украина формально предоставила свою территорию для страны-агрессора. И это давало право Грузии объявить Украину стороной конфликта. Потом были очень такие серьезные заявления со стороны тогда президента Ющенко о том, что он не допустит возвращения этих кораблей в Крым. Вот еще это закончилось, как мы помним, встречей с цветами там, местных севастопольцев, героев, которые убивали грузин. Вот. То есть, ну, это было, об этом нужно тоже помнить.
Давайте попробуем резюмировать нашу с вами беседу. Итак, по вашему мнению, имеет ли смысл процесс, который сейчас идет, и о котором сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, я говорю о расторжении межгосударственных соглашений между Украиной и Россией, и должны ли быть отменены Харьковские соглашения?
Я не могу вам дать точный ответ по Харьковским соглашениям. Единственное, на что бы я хотел обратить ваше внимание, это то, что любые эти действия, они должны быть очень четко продуманы, причем основываясь вот на тех, скажем, позициях, о которых я говорил с самого начала. Я не сторонник той точки зрения, что нужно разорвать сразу все отношения, и это что-то нам даст. Потому что, ну, как пример можно вот привести двусторонние отношения между Японией и России. Как известно, до сих пор эти две страны находятся в состоянии войны. Тем не менее, это не мешает им там поддерживать отношения, торговать, переговариваться. То есть это как бы две крайности. Вот у нас мы фактически в состоянии войны, но у нас не объявлена война. Те две страны формально в состоянии войны, но они де-факто сотрудничают. То есть здесь нет вот черного и белого. Еще раз хочу просто в итоге сказать, что любое такое решение, оно должно четко выверяться. Это должны принимать решение или консультировать юристы-международники. Вот, потому что политика, да, это хорошо, но есть и правовая точка зрения, которая, на мой взгляд, не менее важна.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Мельник, ведущий эксперт военных программ Центра Разумкова. Напомню, номер телефона студии. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 29 05. У нас есть звонок от радиослушателя. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Смотрите, Россия нарушила международные права, да, в отношении Украины?
Да, международные договоры, которые сама же подписывала.
Не Россия начала это. Вот США разрушили Ливию, разрушили Ирак. Они понесли за это наказание, нет?
Даже если так, Украина здесь при чем?
Россия за это наказание вряд ли понесет.
Вот мне интересна ваша логика. Даже если вот так, если так, как вы говорите, в отношении Соединенных Штатов, мы эту тему сейчас хоть и не обсуждаем, да, но Украина-то здесь при чем?
Ну, как при чем? Виноват всегда слабый, вы знаете, это закон джунглей. Россия вот также так разрушит Украину и не понесет за это никакой ответственности.
Только потому, что она сильна.
Это прекрасно понимают.
Ясно.
Ну,
да. Благодарю вас за ваше мнение. Напомню, что радио Крым Реалии открыто для комментариев всех наших радиослушателей. Нам интересно, на самом деле интересно услышать, что вы думаете. С нами на связи по-прежнему Алексей Мельник, ведущий эксперт военных программ Центра Разумкова. Алексей, прокомментируйте, пожалуйста, звонок от нашего радиослушателя.
Ну, в общем-то, достаточно интересный звонок и мнение
поскольку вот это вот как раз российская логика, вот, а чем мы хуже, да, чем мы хуже. Вот, но на самом деле, я думаю, что этот аргумент очень слабый. Да, действительно, частично проблемы, которые сегодня существуют в системе глобальной безопасности, стабильности, они связаны с тем, что международные игроки, в том числе Соединенные Штаты, неоднократно действительно где-то, я не сказал бы, что они нарушали международное право, но, в общем-то, не до конца его соблюдали. Вот. Но, опять-таки, это не дает основания, если Россия до недавнего времени действительно занимала конструктивную позицию, в том числе ее критика по конфликтам, которых вспоминал радиослушатель. Вот. И это как бы приветствовалось. Но в данном случае Россия пошла намного дальше. Она перешла все красные линии. То есть это никоим образом то, что кто-то когда-то сделал плохо, не дает никакого оправдания тем действиям, которые сейчас предпринимает Россия. Более того, я скажу, что так как это ударило в свое время по имиджу Соединенных Штатов, так как это ударило по имиджу и по интересам, например, Великобритании, которая была остается одним из ключевых союзников Штатов в тех операциях, которые проводились в Ираке, точно так же это ударит сейчас по России.
Спасибо за ваше мнение. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Мельник, ведущий эксперт военных программ Центра Разумкова. Продолжаем эфир. Я напомню номер телефона. Не так уж много времени до конца эфира осталось, но, может быть, кто-то из вас успеет дозвониться. 8-800-10-06-926. Если вы слышите нас в Крыму, 044-490-29-05. Если вы слышите нас на материковой части Украины. С нами на связи Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Александр, здравствуйте. Вот буквально 4,5 минуты у нас осталось разговора, но все-таки давайте попробуем обсудить, по вашему мнению, среди тех соглашений, которые в дальнейшем могут быть расторгнуты, да, соглашения между Украиной и Россией, должны ли быть харьковские соглашения? Потому что вот предыдущие наши эксперты во мнениях, скажем так, разошлись.
Доброго ранку. Так, безумовно, мають бути, але ви розумієте, що розривати угоди треба було починати з великого договору про дружбу. Тому що Великий договір про дружбу містить багато положень про те, що Україна і Росія до сьогоднішнього дня залишаються стратегічними партнерами в усіх сферах, в тому числі військовому і оборонному співробітництві. Без денонсації цього договору все решта – це, вибачте, від лукавого. Тобто треба починати з найбільшого. З найбільшого того, що в нас є договор про дружбу, бо не може країна, яка перебуває в стані війни, яка відбиває російську агресію, мати з цією країною, з агресором, стратегічні стосунки. Ну, це нонсенс. Це взагалі не можна пояснити жодною логікою, жодними виправданнями. А щодо, розумієте, щодо харківських угод. Ну, окупація, як на мене, вона розпочалась до харківських угод. Вона розпочалася з розподілу Чорноморського флоту з 1997 року, коли Кучма і Єльцин підписали угоду про розподіл і дозволили базування російського Чорноморського флоту в Криму. Я вам хочу провести аналогії, що в Естонії також були військові бази, в тому числі не одна військова база, і були російські військовослужбовці. Але естонська влада досягла того, щоб російський контингент покинув територію цієї країни. На сьогоднішній день Естонія член НАТО і член Європейського Союзу. Україна пішла іншим шляхом, на жаль. Найшла собі такого стратегічного в лапках партнера, який пішов на нас війною. І от ми маємо ті наслідки на сьогоднішній день, які є.
От півтори минути у нас осталось. По вашому мнению, що мішає розірвати от соглашення, о которых ми сейчас с вами говорим, вот что мешает разорвать эти соглашения немедленно?
Я не знаю, мені здається, що заважає виключно певне небажання або недолугість дій української влади. Я інших причин, інших пояснень знайти не можу.
Спасибо вам за ваше мнение. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Напоминаю, что принять участие в эфире радио «Крым Реалии» может каждый наш радиослушатель. Для этого достаточно позвонить на номер 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, если вы на материковой части Украины, звоните в наши эфиры на номер 044 490 29 5-7-5-0-5. Также напомню, что вы можете связаться с нами в любой из популярных социальных сетей. Также наши контакты вы можете обнаружить на сайте Крым Реали. Кроме того, там вы найдете множество актуальных свежих новостей и аналитических материалов о том, что же происходит на временно оккупированном полуострове. Там же вы найдете все записи наших радиопрограмм. Напомню, что у микрофона сегодня дежурил Сергей Макрушин. Также напомню, что не пропустите выход нашего телевизионного проекта. Подпишитесь на наш канал в Телеграм. Это Радио Крым Реали. Мы продолжаем оставаться максимально близко к вам и рассказывать о том, что на самом деле происходит на Крымском полуострове. Всего доброго.
В эфире Радио Крым Реали. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.